Здравствуйте, это программа ТЧК. Точно, четко, коротко. Я приветствую вас на платформе РУСОСМ и говорю здравствуйте всем тем, кто смотрит нас в соцсетях. Также призываю по традиции, если вы следите за нашей трансляцией в Фейсбуке или Ютубе, участвуйте в нашей дискуссии, задавайте вопросы. Тем более, что у нас в гостях сегодня Ильза Винкеле, это бывшая министр здравоохранения, а до этого еще и министр благосостояния. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, поговорим, наверное, о вашей должности в качестве министра здравоохранения. Вот буквально ровно год прошел, как вы уже не являетесь главой этого ведомства. Много ли перемен произошло в вашей жизни за последние 12 месяцев?
Ну, за последние 12 месяцев я пережила период, когда винили чуть не в массовых убийствах, и я отчасти чувствовалась так, что на мне какое-то огромное бремя просто ошибки, и что как с этим вообще можно будет дальше жить. Но вот за год, могу сказать, даже после такой большой психологической, профессиональной всякого рода травмы, можно оправиться. Но с помощью специалистов, конечно.
Вы сейчас еще пользуетесь услугами терапии психолога, психотерапевта?
Нет, это мы вот в августе, как мой психотерапевт пошла на отпуск, она сказала, что ей кажется, что, может быть, мы уже как-то можем округляться, и пусть вот тогда этот перерыв покажет, надо ли еще эту помощь. И я поняла, что до следующих каких-то таких событий, очевидно, могу справляться сама.
И как долго вы прибегали к помощи специалиста? Полгода? Вот с тех пор, как вы ушли в отставку?
Ну, сначала было так плохо, что вообще даже не было сил и обращаться за помощью. Но вот как более-менее там как-то, как говорится, оклемалась, так сразу к терапевту.
А полгода вы приходили в себя, вы занимались восстановлением эмоциональным, я так понимаю, и физическим. А чем вы сейчас занимаетесь?
Сейчас я занимаюсь очень многими интересными вещами. Я поступила в докторантуру, на докторантуру в Рижский университет имени Страдыня. Буду дальше работать и учиться по своей специальности, это общественное здоровье.
И кем вы будете, когда вырастете?
Когда я вырасту, я надеюсь, хорошим человеком, но вот если или после того, как я закончу вот эту программу по докторантуре, я надеюсь получить звание доктора по медицине и под отрасль это общественное здоровье.
Общественное здоровье. И помимо учебы, еще в вашей жизни что-то присутствует?
Ну, работаю, занимаюсь. Мне очень близка и вообще, это как бы влечение моего сердца, это медицина. И работаю сейчас в центре Latvijas Amerikasatsu Centrs.
Латвийско-американский глазной центр.
Да, который занимается очень сложными, в том числе операциями. Это как реклама получается, но это моя работа повседневная.
Да, действительно, вот на фирме СЛВ появилась информация, указано, что вы не просто работаете, вы еще и стали членом правления.
Есть работа.
Ну да, да. А расскажите, как вас туда занесло и что входит в ваши обязанности? Вы занимаетесь менеджментом компании?
Да. Планированием работы, человек, ресурсы, это развитие новых услуг. Так что нормальный менеджмент компании, довольно большой, кстати. Как меня туда занесло, владельцы сделали предложение, предложили, что они видят меня. На этой работе это группа МФД, одна из старейших, древнейших, с большим опытом игроков в медицине, и я согласилась.
Можете ли вы сказать, что вы уже успели отдохнуть и вот полностью восстановиться, чтобы заняться новым делом? Как вы на сегодняшний день себя чувствуете?
Чувствую себя стабильно, могу свидетельствовать, что есть жизнь и помимо политики, и после политики, и даже после такого очень больного падения, так что...
А было ли такое, что вы не следили за повесткой дня в Латвии?
Было. Было.
И не знали, что происходит? Намеренно не знали?
А потому что это было как, вот, как там, растения, например, во время зимы они там застывают. Это была такая
спячка?
Ситуация. Да, такая. Очень осознанная, чтобы как-то собраться. В принципе, жила чуть не как в конуре, да, без информации и то, что происходит.
Но сейчас вы уже следите за новостями?
Ну, если по сравнению как год назад или когда я была активна в политике, то, я не знаю, этот объем может быть 1/5 от того, насколько я следила раньше.
А как вы могли оказаться, вот как вы сами выразились, в конуре? Не было такого, что все равно, поскольку вы были министром и владели достаточно большим объемом информации, вам все равно продолжали звонить, продолжали что-то узнавать, выяснять?
Это чисто субъективное такое чувство, то как получилось... Этот весь запрос моей демиссии, ну, большого мера скандал по закупкам вакцин, я думаю, что те коллеги, которые мы были при этом, не только, ну, из политических это я одна была, но и коллеги из министерства, которые чиновники, что нас как таких... как инфекциозных, как заразных боялись. Так что было довольно...
Даже не хотели продолжать с вами общение?
Ну, я думаю, что это взаимно связанный процесс. Если ты посылаешь сигнал, что ты уходишь совсем в подполье и закрываешь все двери и окна, то люди обычно это чувствуют.
Вот смотрю сейчас на дату, 5 января 2021 года премьер Кришьяни Скариньш потребовал вашей отставки. А вам тогда было не обидно, что решение премьера еще и поддержали ваши коллеги из других партий? Национальное объединение, новая консервативная партия. И поддерживали ли вас ваши однопартийцы на тот момент?
То, что было обидно, я даже как-то не могла поверить в то, насколько немужественно, не по, я не знаю, по благородному повел себя. Это был премьер, потому что он мне не сообщил о своем решении. Это я узнала от коллег. Так что, мне кажется, даже если есть такие большие разницы в видении проблемы или там разногласия, есть какой-то кодекс, что ты, будучи руководителем, как-то соберись и позвони, и скажи, что ты принял решение. Так что вот это было обидно. Я даже не могла поверить, насколько это противно на самом деле. Там было одно такое собрание, и надо было представлять план по вакцинации, и даже не он сам, а руководитель его бюро сказал моим коллегам, что ей вход в это собрание воспрещен даже до такой уровни, что он сам не смог это сказать. А потому было ли обидно, что другие поддержали, но это, как говорится, битый жук в политике, да, я знаю, это такие правила, они довольно, такие жесткие, друзей в политике нету, но я скажу, что все-таки бывают и друзья в политике. Но в целом это правило игры. Ты делаешь ту работу, зная, что тебя вот в любой момент даже вот могут просто...
Когда потребовали вашей демиссии, вы узнали об этом, причем не от вашего прямого руководителя, кем является премьер-министр.
Да.
И вас это обидело и задело, а вы позвонили, у вас же есть личный номер господина премьер-министра,
узнали? Господин премьер-министр, в принципе, и, как я понимаю, это не поменялось, не очень гораздо отвечать на звонки и сообщения своих министров ему. Так что бывало там, что он не отвечает, не реагирует на контакты, попытку выйти с ним на контактов, там, я не знаю, 3 дня. И это было не специфически мне, но это, какая-то такая особенность его натуры.
Вы говорите, что и сейчас такое есть, что ему звонят министры, он может не отвечать на звонки?
Да, он может не отвечать на звонки.
А он потом перезванивает?
Когда-то уж перезванивает, очевидно. Но то, что даже если у вас нету там сложных отношений с премьером, то я знаю, что это какая-то вот характерная такая особенность его, что... Не всегда ты можешь получить сразу.
Но сейчас для быстрого реагирования и решения самых разных вопросов, мне кажется, в самых разных отраслях есть рабочие чаты у всех.
Да.
У министров есть какой-нибудь общий чат?
Я сейчас не знаю, как вы понимаете, да, что тут за год произошло, но был общий чат у министров.
В WhatsApp вы переписывались все или как это выглядит?
Было в WhatsApp, потом в Signal переложили. Да, так.
Что все 12 министров где-то переписываются.
Да.
А сам премьер там активен?
Я говорю, я про последние годы.
Не знаете, но вы можете говорить про то, что вы помните.
Опять-таки, это зависит от вопроса. Мы не можем так четко сейчас разобрать, когда активен кто. Но это зависит от ситуации, от вопроса.
Если говорить о событиях годовалой давности, когда вам выразили недоверие, mm-hmm. и вас же обвинили в некомпетентности mm-hmm. и не в профессионализме, вы, имея опыт работы в этом кабинете министров, можете сказать, что правительство Каринша – это правительство профессионалов?
Политически там, если мы... Что в Латвии сложно? Значит, статус министра как таков, он не расписан в этом самом профессии классификатор, да, вообще политик, он и есть как бы профессия, но как бы и не совсем профессия.
А в других странах?
Я думаю, что просто, если... Ладно, вернемся к вашему вопросу. Можно ли описать правительство Каринша как правительство профессионалов, как и во всех других отраслях, частично?
Частично.
Есть люди, которые там однозначно, которых можно называть профессионалами. И есть люди, которые, я не знаю, там...
А вы можете назвать этих людей? Вы же сейчас ничего никому не должна, ни ваши, ни коллеги. Кого вы считаете, какого человека?
Может быть, сделаем так, что я назову, кого я считаю на самом деле профессионалом.
Давайте,
да. Значит, из бывших коллег однозначно Юрис Пуце был профессионалом. Да? Вот тоже как человечески и некрасиво. Как говорится, оплошался, совершил ошибку, поплатился за свою ошибку. Очень горькая, такой урок, но он однозначно, на мой взгляд, профессионал в политике, да. Эдгар Сринкевич, конечно, да. Там, сфера специфичная, значит, парлиет с это.
Иностранных дел.
Иностранных дел, да. Тот же самый Артис Пабрикс тоже, да, и по опыту, так что, есть профессиональные министры.
А как вам действие премьера, который сразу после вашей отставки назначил господина Пабрикса временно замещающим министра здравоохранения?
На полдня или как там, да? Должен, конечно, что это нормальный праксис, но мог и сам себя, премьер тоже может замещать министра, да, так что, может, было бы правильно. Но поскольку очень быстро Сайм утвердил Даниэла Павлюца, министром, так что там этот разрыв был никакой.
А Даниэль Павлюц вас, как однопартиец ваш, поддерживал на тот момент?
Ему ситуация была такая, что он, впрыгнул в сферу, которая для него была чужда, и ему, очевидно, надо было очень много заниматься тем, чтобы самому определить.
Это значит, что нет?
Я думаю, это была очень сложная ситуация, и это вот именно то, о чем я говорила, что были люди, которые как бы думали, что мы те люди, которые на самом деле первый год ковида, да, и довольно хорошо, если будем откровенны, провели, да, ну как, что мы как бы заразные, с нами лучшие. Как бы
не водиться.
По дистанции.
Вот сейчас ведется расследование по уголовному делу из-за закупок вакцин. Mm-hmm. Вот 319-я статья «Бездействие должностных лиц».
Да.
И вот генеральный прокурор Юрий Стуканс, он уже заявил, что совсем скоро будут объявлены, предъявлены обвинения конкретным лицам. И вас тоже допрашивали по этому делу. Во-первых, хочу спросить, как вы можете оценить работу следователей, как проходил допрос, если вы можете об этом рассказать.
Это вообще не допрос. Допрос — это когда вы виноваты, как я понимаю, вас допрашивают. Это было... мы давали показания, потому что в этом этапе там нету подозреваемых, это расследование по факту. Если мы читаем все интервью генерального прокурора, то помимо заголовков, которые были, начиная с ДН, то он в тексте говорил, возможно предъявиться обвинение должностным лицам, но очевидно комментировать саму процесс дания показаний и расследователя я не вправе сейчас.
А сама дача показаний как проходила?
Есть вопрос, значит, исследователь, она была знакома с материалами, которые переслали полиции из Генеральной прокуратуры, и у нее были вопросы, очевидно, основанные и на изучении того материала, который было из прокуратуры, и были там тоже затребованы из Министерства здоровья масса там эти диагностизмы, материалы и что
например. Служебные проверки.
Да.
А вы с какими чувствами ждете вот решения прокуратуры? Это страх, волнение или вы абсолютно невозмутимы?
Ну, вы знаете, и вот мне именно после вот последнего этого интервью генерального прокурора я так как-то задумалась, что как бы у нас, наверное, расследование все-таки независимо в государстве, так что такие высказывания, что возможно предъявят
конкретным лицам,
не влияние ли это случаем на расследование или попытка влияния. Но, в принципе, я доверяю и полиции, и генеральной прокуратуре, и однозначно в моей риторике такого, как политическое, там, это самое заказное дело я не буду использовать. Так что... Но это не очень неприятная ситуация. Я додумывалась, как люди, которые, ну, на самом деле, я не знаю, там, занимались настоящими, например, коррупционными вещами, да, как они могут жить и спать, я не представляю.
Но вы считаете, что эти обвинения вас обойдут, и вы не чувствуете себя причастной к провалу вот закупок вакцин?
Ну, то, что... я надеюсь на одно, что все-таки факт того, что заказ вакцин был сделан в большом объеме, даже с резервом, если мы смотрим на заключенные договора с AstraZeneca, да, и подвел производитель, что это все-таки будет учитываться. Потому что основной аспект тут был при этих закупках, ну, во всяком случае в медиапространстве, на то, что не заказали достаточное количество сначала Pfizer'а, но как бы только второстепенно там упоминалось, что AstraZeneca заказали более чем достаточно, но не был выполнен договор.
Там еще обсуждалась другая возможность, что могли заказать гораздо больше, но почему-то решили заказать меньше и сделать акцент на совсем другую вакцину.
Потому что, если мы возвращаемся обратно, AstraZeneca, начинаем с того, а была первая, которая, ну, по прогнозам, должна была войти в рынок, она была более проще в обращении и в логистике, она была более подходящая для того, чтобы делать вакцинацию через семейных врачей, как мы сейчас видим, что это все-таки, ну, указывается как ошибка, да, то, что не вовлекли семейных врачей сразу с начала вакцинации, и это платило очень дорого. И еще то, что как мы видим, тот не был такой поезд, который один раз остановился у нашей станции и ушел навсегда. Да? Эти вакцины можно было через месяц, как мы видим, закупить в достаточном количестве. Так что эту ошибку надо было и можно было исправить, и ее бы исправили, ее исправил Каринч и Павлюц, если не было бы моя отставка, то эту ошибку исправили мы с той командой, которая была. Да. Так что это не была такая ошибка, которая безвозвратна.
Но вы назвали это ошибкой все равно.
Ну, сейчас-то, конечно, сейчас все очень хорошо знают, как тогда надо было делать.
А вы о чем-то сами лично жалеете, если говорить о вашей работе на посту министра здравоохранения?
За не сделанные вещи?
Да, ну, или за сделанные неправильно?
Ну, это однозначно вещь, которая была сделана, которая ошибка. И да, я виню, и у меня угрызение совести, потому что вот не додумали, вот не подумали, вот не досмотрели, не могли представить, слишком много, ну, не опирались, а доверяли этому самому договору с AstraZeneca. Да, это, конечно, куда же от этих мыслей денешься?
Ну вот сейчас уточняю, что AstraZeneca была заказана на 650 тысяч человек, да, это даже если бы поставки продолжались постоянно в первом квартале, аж не предполагалось ли тогда прививать остальных людей,
ну? Там закупки, ну тогда я сейчас уже с головы, ну, наизусть не скажу, но в целом был сделан заказ, латвийский портфель еще в то время, когда я была на посту, был сделан на более чем 4 миллиона доз в целом. И там просто эти доставки расчленялись
по нескольким партиям.
Но эти 4 миллиона доз в общем составляла из вакцин разных производителей.
Медики часто любят говорить, что у врачей есть свое кладбище.
В каком смысле?
Свое кладбище мертвых пациентов, тех, которых не удалось спасти.
Угу.
А у министра здравоохранения есть вот какое-то условно свое кладбище?
Ну, на кладбище министров самым главным там является он сам, да.
Вы хотите сказать, что где-то себя похоронили на этой должности?
Однозначно.
Сейчас выборы в Сейм состоятся в этом году, в октябре. Планируете ли вы войти снова в большую политику?
Нет, не планирую.
Выходили ли вы из партии? Вы являетесь еще членом
Кустрева из партии? Я являюсь Ярендис Бедрис, членом, вношу свои небольшие членские взносы. Но я считаю, ну, партию пар — это как мой четвертый ребенок. Я ее придумала, я ее выносила, я ее инициировала, так что я думаю, что я буду следить за тем, как коллегам получится развивать эту инициативу.
Но может быть такое, что что-то изменится, и вы поменяете
свое решение? Сейчас? До осени?
Да.
Нет.
Точно нет?
Нет.
Вы давно в политике, Вы работали и в Сейме, и в кабинете министров. И зачастую у людей, работая продолжительное время на конкретном месте, возникают тесные контакты с коллегами, они заводят дружбу. А у вас бывало такое? Да и вообще у политиков принято, не знаю, дружить с семьями, становиться друзьями. Это частое явление?
Зависит от человека. И, в принципе, вот по моим наблюдениям, что это небольшая разница, как вы себя ведете в других профессиональных кругах или если политика становится вашей профессией. Если вы открытый человек и доверчивый, то вы можете пытаться и предлагать вот более такие дружеские и доверенностью наполненные отношения в политике. Если вы замкнутый человек и немножко с паранойей, извиняюсь, то вы таким же и в политике будете. Наоборот, там более становиться этим. Мой принцип жизни вообще такой, что это моя как дефолт опция, что я доверяю. И если получается разочароваться, ну тогда... Ну тогда разочаруешься.
Но вы с кем-то дружите, допустим, с теми же союзниками по партии?
У меня есть коллеги еще даже с вот, например, кабинета министров Домбровского, с которыми мы мы переписываемся, и иногда кофе идем пить, так что да.
Вы когда-то состояли в партии Тевземе Умбривибай, вы были в единстве, вы были в Пилсонейск Савьяныйба, сейчас это Кустыйба Пар. И все эти партии очень сильно отличаются по содержанию и по своим убеждениям. Ну, от консерваторов до либералов, скажем так. Вы часто меняете свои взгляды на жизнь?
В принципе, единственное, которое на самом деле очень отличается от других, это Тевземе и Бривибе. И там я была, потому что мой папа был активен, и я даже еще очень давно была, и мне просто, я как человек с активной позицией, там было столько партий, сколько их было в Латвии в то время, и мне казалось, что это возможность активно повлиять на какие-то процессы. Но когда уже там опыт и года идут, то я поняла, что различия в массе для меня очень важных вопросов, как, например, мне кажется, двух... общинное государство, да, на факте. Ну ладно, сейчас немножко меньше, но все-таки, да, ну что это мне неприемлемо, что те же самые либеральные свободы людей, да, там вещи, ну...
Связанные... Имеется в виду, вас разочаровало вот понимание двухобщинного государства? Как языковой вопрос вас смущал?
Нет, ну вообще, что мы живем, в принципе, в маленькой стране, что у нас до сих пор, что эта политика интеграции такова, что она не сумеет... Ну, что мы по факту до сих пор, ну сейчас я говорю меньше,
разобщены,
и политический дискурс на обобщение никаким образом не вел, да, особенно, например, там, я не знаю, 15 лет назад, да. И потом понимаешь, что состоять в партии, которая все-таки очень идеологически основана, да, когда тебе молодость приходит, уже становится принципиально невозможным. А то, что Vienotība, ну, они были сначала очень такой обширной платформой, на которой свободно можно было действовать, и если у вас более центричные взгляды на политику, и более либеральные. Но как-то там получилось все-таки, что это стало более... центричным направлением, даже с такими наклонами на какие-то консервативные
взгляды,
да, особенно, например, по образованию, да, или по политикам меньшинств, языковым политикам и так. И тогда казалось, что А чего уже тогда маскироваться? Это же не ничего плохого открыто сказать, что я представляю либеральные взгляды, я этому верю. И так получилось, что вот создали партию ПАР.
Уточняют у нас зрители. Угу. Не считаете ли вы, что в марте 2020 года Латвия очень сильно испугалась, и были приняты тогда меры, ограничения все чрезмерно?
В марте Латвия испугалась, конечно, как и весь мир испугался. И если мы смотрим, насколько Латвия испугалась, то мы испугались меньше, чем другие страны. Если мы помним, то в Италии, например, люди на самом деле физически не могли выйти на улицу.
Но мы им помним, что в Европе все началось с Италии, с горнолыжных зимних курортов, да, где вспышки заболевания были сильнейшими. Мы этого первого случая ждали, мне кажется. У нас позднее других он был выявлен.
Он был примерно 2 недели позже, может быть, немножко меньше выявлен. Но все равно то, что где был другой подход в Европе, это была Швеция. Да. В остальных странах, в принципе, ограничения были сравнимы. И все-таки осмелюсь сказать, что в Латвии даже меньше, чем в других странах. Но когда уже осень была 2020 года, тогда уже были однозначно... И тогда эта картина стала более такой сложной, и Министерство здоровья больше не могло покрыть весь спектр вопросов. Да? И мы оставались, и там начинались вот разные взгляды, например, на школы. Да? Потому что моя самая уверенность была, что школы закрывать не надо, зная то, что в каких обстоятельствах много семей живут, недостаточно большие квартиры, невозможность детям предоставить нужное количество компьютеров, ну, все эти реальности. Но как-то вот все-таки было принято решение, что мы идем на такой нулевой риск. Да.
Учитывая все риски прошлого года, когда уже вы не были у руля, да, и не принимали решения, ну, я понимаю, что вы выбрали для себя такой детокс, да, и не следить за тем, что происходит, но вы не могли не следить, потому что вы элементарно понимали, что все закрыто после 8 вечера, что у нас локдаун, карантин, если мы говорим об октябре-ноябре. Как вы оцениваете и смотрите на вот развитие событий и на принятие решений?
Если бы
характеризовать... С точки зрения вот профессионального.
Да-да. То, что точно прохлопали, это летом принять регулировку о вакцинации нескольких профессий, да, ну, которые были там врачи, учителя.
Обязательно вы имеете?
Она обязательную, но то, что кабинет министров пытался сделать, это протолкнуть это решение через Сейм и с возможностью освободить от работы, если человек, ну, с очень четким механизмом карание, если вакцинация не произведена. И я не могла понять, почему так надо делать, потому что это было заранее известно, что в Сейме не будет большинства для этого закона, что это, получается, самое худшее. Вы как бы делаете волну, потом не заканчиваете работу, откидываете, а ну, общество же все это видит, это недоверие только возрастает. И я не могу понять, почему это не делали через министру кабинета Нотейкума, потому что у нас уже были вакцинационные эти правила номер 330, которые еще до пандемических времен определяли, что некоторые вакцины должны быть привиты определенным профессиональным группам, да, медикам гепатит Б и все. И то, что мне казалось, что вот если более нормализовать восприятие вакцины, да, что мы не делаем из этого борьба, там все эти военные термины, что мы говорим, нет, посмотрите, у нас есть прецеденты, у нас прививают от гриппа медиков, потому что это более чувствительная группа. У нас прививают от Б-гепатита медиков. Положим туда же и COVID, да, ну, прививку. И тогда было это настроение уже летом. Люди бы знали, на что готовиться. Я думаю, мы могли избежать это большое количество все-таки умерших людей вот сейчас в ноябре и декабре.
И тогда я понимаю, что вы бы обязали, да, определенные группы людей. У нас очень просто долго проходили эти дискуссии. Да, вы бы обязали, вы бы настояли.
По профессиональным группам, но я говорю, она обязательность, да, в этих кабинетах, но она не настолько страшная, как через закон, когда говорится обязательно, и если нет, то караем, да.
А в вашем случае, в вашем варианте, ссылались бы на закон, чрезвычайная ситуация в стране позволяла бы его ввести, да, и...
Не, ну, если эта норма была бы принята через эти МКНОТЭКУМы, да, то там не надо никакой закона о чрезвычайной ситуации.
Нет, я к тому, что если люди не будут делать...
А ну тогда смотрим, ну, сначала делаем так, через каналы, которые уже существуют, смотрим, вы посмотрели летом, что происходит, да, и если бы надо было, ну, тогда делаем следующий шаг, да, но а так сразу хотели от плеча срубить, ничего не получилось, да, и...
Вот вы уже год не министр, а вам пишут еще сообщения, содержащие критику, о которых вы когда-то нам рассказывали и угрожали?
Нет.
Уже этого нет. И я тогда сейчас хочу показать один фрагмент видео, очень известное, называется «Карантин диско»,
да,
где вы были диджеем и полтора часа играли ваш сет-лист. Но, к сожалению, мы не можем произвести видео с оригинальным звуком. Дело в том, что мы сейчас вещаем и на Фейсбуке, и за авторских прав. К сожалению, наш эфир тогда может быть заблокирован. Поэтому мы сейчас покажем небольшой фрагмент этого видео «Карантин диско», но с измененным звуком. Но хочу сказать зрителям, чтобы они знали, что вы, я не побоюсь этого слова, зажигаете под композицию, в данном случае «Better Burning». Поэтому давайте посмотрим. Госпожа Веника, как вы на это решились? У нас же в Латвии так не принято политикам танцевать и петь.
Ну, это был такой случай, когда этот диджей Карлс, мне кажется, он из безысходности создал очень хорошую инициативу. Его бизнес был делать дискотеки, и это за ограничение кончилось. Но он не поныл духом, и он просил, чтобы, не веря, что к нему приду. А мне казалось, что настолько всем этот ковид уже надоел, мы не знали, что еще придется с ковидом.
Что еще даже еще, не надоел.
И даже не приблизились к тому, что надоел. И, ну, я не знаю, что там больше сказать.
Но полтора часа поиграли сет-лист. Да. Ваши... Это всех очень удивило, это всех очень поразило. А ваши коллеги как-то прокомментировали ваше такое выступление?
Ну,
кто что вам сказал?
Мне сказали, ну и ну.
Кто это вам сказал?
Да, были коллеги, которые думали, что тоже, да, что... Я не знаю, как-то... Я не могу на самом деле понять, в чем эта большая, ну, удивленность, что особого. Что...
Нет, это абсолютно нормально. Просто, еще раз говорю, так у нас не принято. Я присутствовала однажды на концерте Инессы Галланте, и там выступали молодые ребята, джазовая группа. И они попросили всех встать и начать, ну, руками в такт, да, или там приседать. И на первых местах сидели наши высшие должностные лица, Как вы думаете, они делали то же самое, что делал весь зал, и о чем просили музыканты?
Наверное.
Они стеснялись, угу. потому что так не положено, угу. потому что так не принято. Поэтому я у вас и спрашиваю, а как вы не побоялись, наверное, я не знаю?
Боязнь стать министром в слове, ну, в смысле этого слова, что ты вот сам придумываешь какие-то каноны, которые ты не, ну, как бы не человек, как бы уже вот не Сагенска у нас, да. А мне риск вот стать такому человеку кажется намного, ну, одним из самых больших в профессии политика, что у тебя что-то заклинивает, и ты начнешь верить в то, насколько ты избран, как ты отличаешься от других людей, что подобает, что нет. Конечно, ругаться там и жесты показывать не надо, это я себе тоже говорю, да, но в основном другом мы тоже такое, я же та же самая.
Но у нас будучи... нет политиков, знаете, в кедах и в майках. Это не наша культура. Есть такие политики,
ну,
в других
есть,
странах.
Ну, есть, сейчас есть уже, сейчас есть. Но я знаю, что, например, когда я первый раз стала министром благосостояния, то я была единственной до сих пор в парламенте, которая ездила на велосипеде. И я думала, что я не буду менять свои, ну, привычки. И вот в САИМ проголосовал, и надо было ехать в министерство. И госсекретарь того времени министерства, за день того он мне умолял, буквально почти плача, чтобы я не унижала его и не приезжала на министерство на велосипеде, потому что коллеги не поймут.
А кто вас умолял?
Госсекретарь того времени. Был такой господин Бейнерович. Он сказал, пожалуйста, пожалуйста, ну оставьте этот велосипед, я потом его приеду машиной и заберу, только, пожалуйста, не приезжай в министерство на велосипеде.
А как велосипед может умалять достоинство
этого ведомства
министерства?
Я не знаю, или думают, что не заценят министра, потому что как-то странно. Но мне вот именно всегда казалось, что надо прилагать все усилия, чтобы как по возможности не менять тот ритм жизни, который у человека до поста, потому что этот пост, он же может сегодня быть, завтра не быть, и что ты потом своим осознанием важности будешь делать, да?
Как у нас, жить дальше? А у нас министры с большим чувством важности?
По-разному. Очень по-разному.
Есть такие, с кем вам было сложно работать?
Да.
Это в том числе премьер?
Ну, он по-другому. Он, может быть, не важный. Он просто очень... Ну, у нас огромные различия во взглядах. Я, например, очень яростно, как социальный работник по первому образованию, заступаюсь за то, что если тебе в жизни повезло, ты не можешь судить, что все другие какие-то там лохи, да, которые просто не умеют жить, и надо только поднапрячься и больше работать, и всю жизнь получится. Но мне чужды такие догмы первобытного капитализма, да, который говорит вот сами за себя, да, там и там, что государство не няня, да, государство не няня, но если у нас социально ответственное государство, то мы все-таки смотрим, как солидарно друг другу помочь.
Некоторые комментарии успею прочитать. Те, кто следит за нашей трансляцией, во-первых, вам желают здоровья, пишут,
спасибо,
что вы молодец, отлично двигаетесь, так держать. Есть вопрос от Галины, какое отношение вы имеете к медицине? А какое отношение имеет к медицине господин Павлюц? Mm-hmm. Есть вам что прокомментировать?
Мое отношение к медицине, у меня, я училась этому, общественной медицине есть такая подотрасль. Я не медик, но я человек, который работает в эпидемиях как раз, да. И еще у меня есть магистр по... менеджменту,
именно управлению,
управлению, да, здравоохранения, да. А господин Павлюц, он менеджер, ну, руководитель по образованию, и у него музыкальное образование, но то, что я хочу сказать, что тут, я знаю, это не всегда соответствует ожиданиям вот избирателя или общества. Хороший министр не обязательно или иногда даже наоборот, не должен быть именно врачом, потому что это не министерство врачей, это министерство и пациентов в том числе, да.
Вы за то, чтобы министерство возглавлял хороший менеджер или хороший профессионал, в плане, если это министерство здравоохранения, пусть это будет медик, который разбирается изнутри и в том числе работает и с пациентами?
Ну, я, во-первых, за то, чтобы человек должен был быть эмпатичным и понять, что его опыт, даже насколько он велик, он никаким образом не отражает все нужды и тенденции в обществе, да. Значит, быть чуткими, суметь распознать и слышать и вслушиваться в нужды общества. Ну, а, конечно, там умение руководить и познание сферы – это только на пользу.
Во время сета, который мы ставили, небольшой фрагмент, вы играли в том числе и группу «Наутилус Помпилиус», и сказали, что эта группа оказала на вас когда-то сильное влияние. А что вы имели в виду и почему она вам так нравится?
Это было время моей средней школы, ну, когда уже там менялись времена, да, там развал Советского Союза, и мне казалось, что это просто такая музыка они играли, что это прям тебе там сердце вырывает, и все связаны одной цепью, и, конечно, про белую комнату, да, это песня «Я хочу быть с тобой», но мне кажется, это очень... И слова, и я удивлялась, как... Мне кажется, они из Челябинска или...
Из Свердловска, мне кажется.
Я думала, как люди в те времена, когда тебе там посмотреть, там за кордон нельзя было или более свободно подумать, насколько они были сильны в своем духе, вере и свободны на самом деле, что они могли... И такую музыку, и такие тексты сочинять.
Ну, не достаточно депрессивная музыка. Вы слушали это тогда или сейчас иногда тоже слушаете?
Ну, сейчас немножко слишком черная, кажется. Очень надо какой-то момент, да, чтобы... Они... Но потом Бутусов, когда он, ну, сам уже тоже
Отдельно
был, тогда там уже немножко более такие оптимистические тексты. Но все равно я слушаю их раз от разу.
Ну, на этой ноте я закончу наш сегодняшний разговор. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Спасибо зрителям, говорю, за то, что нас смотрели. Сегодня новости, сегодня вечером, напоминаю, в 19 часов. Подключайте о главных событиях в Латвии и мире. В понедельник в программе ТЧК Алексей Дунда будет обсуждать обязательную вакцинацию пожилых людей. Прощаюсь с вами и хороших вам выходных.